Борьба с духом блуда. Вторая у нас по преданию отцов борьба есть с духом блуда. Борьба паче других долгая, всегдашняя и весьма немногими начисто припобежденная. Брань лютая, которая начинает бороть с первого возраста зрелости и не перестает прежде при побеждении прочих страстей. По элику восстания здесь бывает двоякое, двояким вооруженное оружием к борьбе, то и противостоять ему надобно так же, с двояким оружием в руках. Недостаточно одного телесного поста к стяжанию совершенной чистоты целомудрия. Его превосходить должны покаянные сокрушения духа и неотступная молитва против этого нечистейшего духа. Потом непрестанное поучение в писаниях в соединении с умным деланием, также труд телесный и рукоделие, удерживающее сердце от блуждания и возвращающее его в себя, паче же всего глубокое истинное смирение, без которого ни над какой страстью никогда не может быть приобретена победа. При побеждении этой страсти условливается совершенным очищением сердца, из которого, по слову Господа, источается яд этой болести. «От сердца, — говорит он, — исходит помышление злая, при любодеянии, любодеянии и прочее». Итак, прежде надо очистить то, откуда исходит источник жизни и смерти, ибо плоть покорствует его произволению и власти. Закону постнического скуднопитания все, конечно, должны следовать со всем усердием, чтобы обилием яств насыщенная плоть, воспротиве с велением души, в буйстве не низвергла долу правителя своего, духа. Но если мы всю суть своего дела совместим в одном измождении тела, не постничествуя в то же время душой от прочих страстей, и не занимая ее ни поучением в божественном, ни другими духовными деланиями, то никак невозможно востечь на самый верх истинной чистоты, потому что в таком случае то, что в нас есть господственное, будет осквернять наше тело, хотя бы оно было чисто. Итак, нам должно по указанию Господа прежде очистить внутренние скляницы и блюда, да будет и внешнее их чисто. Прочие страсти обыкновенно очищаются, кроме прочего, и обращением с людьми, и каждодневными с ними занятиями и делами, и некако врачуются самою неприятностью и досадою по причине падения в них. Так, например, порывы гнева, оскорбления, нетерпеливости, кроме сердечного поучения и бодренного внимания, врачуются и посещением братьев, и частым вызыванием сих страстей, так как они, будучи при всем раздражаемы, чаще обнаруживаются, то чаще и обличаются и, скорее потому, уврачевываются. Но эта болесть при измождении тела и сокрушении сердца имеет нужду также в уединении и удалении от людей, чтобы, имея таким образом отклоненными поводы к пагубному лихорадочному разжению ее, прийти скорее в состояние совершенного оздоровления. Как для больных какой-либо болезнью полезно бывает, чтобы вредные для них яства и на глаза им не были приносимы, дабы при взгляде на них не родилось у них смертоносное желание, так и к прогнанию этой особенно болести похотливости много очень способствует безмолвие и уединение, чтобы больная душа, не будучи вызываема вне разными лицами и вещами, свободнее восходила к чистейшему умному созерцанию и через то удобнее могла с корнем исторгать заразительные возбуждения похотения. Иное дело быть воздержанным и иное чистым, пришедшим в невозмутимое состояние целомудренной непорочности и девственной невинности. Такая добродетель приписывается одним девственникам и девственницам, душою и телом, на их степени стоящими. Не несправедливо по чести тех, кои по падении, долгими подвижническими трудами и ревностным взысканием потерянного достигли до подобного им состояния чистоты и непорочности душевной и телесной, и жало плоти чувствует не столько по нападению срамной похотливости, сколько по движению лишь естества. И вот такого-то состояния, говорим мы, крайне трудно достигнуть среди многолюдства. Даже и не невозможно ли? Что, впрочем, всякий пусть не чает узнать из нашего рассуждения, а сам пусть и доищется до сего, через испытание своей совести. Мы не сомневаемся, что есть очень много воздержанных, которые нападения плоти, редко ли или каждодневно ими испытываемы, прогоняют и подавляют то страхом гиены, то желанием Царства Небесного. Относительно их старцы полагают, что хотя они могут не быть совсем расстроены и побеждены страстными раздражениями, однако нельзя им быть безопасными от нападений и совсем неуязвимыми. Ибо тому, кто находится в положении борющегося, хотя он часто побеждает и одолевает противника, неизбежно иногда и самому испытывать тревогу и уязвление. Если по сердцу нам с апостолом законно подвязаться подвигом духовным, то не на свои силы, потому что человеческие усилия не сильны это совершить, но на помощь Господа, надеясь, положим со всем рвением побеждать этого нечистейшего духа. Ибо до тех пор эта страсть не перестанет оспаривать у души победу, пока она, душа, не сознает, что успешно вести такую борьбу выше ее сил, и что она своими трудами и своим усилием никак не может одержать победу, если не будет подкреплена помощью и заступлением Господа. И действительно, если всякий успех в добродетели есть дело благодати Господа, и преодоление всякой страсти есть Его победа, то преимущественно и это дело, то есть стяжание чистоты и преодоление похотной страсти, есть особенная благодать и дар, как подтверждается мнениями святых отцов и опытами очищения от всей страсти, по свидетельству тех, кои сподобились стяжать его. Ибо не чувствовать жало плоти есть некоторым образом то же, что, пребывая в теле, выйти из плоти, облекаясь плотью, быть вне естества. И потому невозможно человеку на своих, так скажу, крыльях взлететь на такую небесную высоту совершенства, если благодать Господня даром чистоты не извлечет его из тины земной. Ибо люди плотиные никакой добродетелью так близко не уподобляются небесным ангелам в подражании их жизни, как стяжанием благодати чистоты, через которую они, еще продолжая жить на земле, имеют по апостолу жительство на небесах и здесь, в бренной плоти, обладают уже тем, что обещается святым в будущей жизни – по отложении тленной плоти. Слушай, что говорит апостол: «Всяк подвязайся, от всех воздержится». Он выставляет подвязающегося на ресталищах в образец нам в духовном нашем подвижничестве. Тот для успеха в состязании не только от всякой запрещенной пищи, пьянства и нетрезвости воздерживается, но и от бездействия, праздности и ленности. Стараясь постоянным упражнением и вниканием в дело и силы свои развить и умение приобрести, он оставляет всякую заботу и печаль о делах житейских и супружеских, одной томя себя заботою, как бы возыметь успех и получить победный венец. Особенно же он заботится хранить себя чистым от осквернения плотского, чтобы даже и во сне как-нибудь не обольститься срамными грезами и через то не умалить силы, приобретенные долгим временем и немалую заботою. Тут видишь ты все, что надлежит делать и духовному подвижнику. Видишь и то, что для успеха в духовном твоем делании и тебе предлежит преимущественно хранить чистоту и целомудрие. Ибо если там, в мирских, внешних состязаниях и венцах тленных так необходима чистота, то сколь безмерно необходима она в нашем духовном внутреннем стремлении к венцам небесным. У нас требуется не внешняя только чистота от плотского греха или невольного осквернения, но наипаче и внутренняя чистота мыслей и чувств. Нам надлежит всяким хранением чистыми блюсти самые сокровенности сердца, что те ристалищные состязатели желают иметь только телесно, тем мы должны обладать в глубинах совести, в коей подвигоположник наш Господь зрит до малейших черт все движения нашего произволения. Надлежит убо нам, тому, что боимся сделать открыто, не допускать возникнуть внутри неосторожным помышлением, и что стыдимся обнаружить пред людьми, тем не осквернится и тайным сердце с согласием. Ибо хотя это и может укрыться от людей, но не может утаиться от ангелов и самого всемогущего Бога, от которого не сокрыты никакие тайны. Признаком и мерой совершенства стяженной чистоты можно поставить и то, если у нас, когда отдыхаем или разнеживаемся в глубоком сне, не возникает никакого обольстительного образа, или если возникает какой, то не силен бывает возбудить никаких движений похотных. Ибо такое движение, хотя и не вменяется в полную вину в грехе, однако служит верным признаком, что душа еще не достигла совершенства, и показывает, что страсть еще не дочисто исторгнута, когда мечтательные образы успевают производить такого рода наругание. Качество помыслов, которое среди развлечений дня не совсем тщательно охраняется, обнаруживается во время ночного покоя. И потому, когда случилось сказанное наругание, то в этом не сон должен почитать виновным, а не хранение внимания в предшествующее время и видеть всем обнаружение скрывающейся внутри болести, которую ночной час не породил впервые, как не бывшую прежде, а только скрытую во внутренних фибрах души, выявил на поверхность кожи во время подкрепления тела сном, обнаруживая внутренний лихорадочный жар страсти, который сами мы возожгли, питаясь продолжением всего дня недобрыми помыслами. Так и телесные болезни не в то же время порождаются, в какое видимо обнаруживаются, но наживаются в предшествующее тому время, когда кто без осторожности, питаясь всякой вредной для здоровья пищей, собирает в себя болезнеродные соки. Се и сам Бог, Творец и Создатель всего рода человеческого, зная лучше всех природу творения своего, туда направляет врачевание, откуда главным образом исходят причины страстной болести сей, когда говорит: «Всяк иживо зрит на жену, кое же вожделеть ее, уже любодействуя с нею в сердце своем». Делая замечание о сладострастии глаз, он не столько их обличает, сколько то внутреннее чувство, которое худо пользуется их услугой в смотрении. Это сердце, больное и уязвленное стрелой похотения, смотрит с вожделением. Благодеяние зрения, дарованное Творцом на добро, обращая по своей страстности на служение худым делам, и скрытую в нем самом болезнь сладострастия, изводя в явь по поводу воззрения. Почему и спасительная заповедь предписывается тому, по чьей страстности происходит злое уязвление через зрение, ибо не говорится всяким хранением «блюди очи твои», но всяким хранением «блюди свое сердце». Первым и главным действием хранения чистоты сердца да будет у нас то, чтобы когда прокрадется в ум наш воспоминание о каком-либо лице женского пола, хотя бы там матери, сестер, родных и даже святых жен, мы как можно скорее спешили изгнать его из наших мыслей, дабы, если долго промедлим в таких помышлениях, враг наш, обольститель, от этих жен не перевел незаметно ума нашего и к таким, через которых мог бы всеять душевредные мысли. Почему, стараясь исполнить заповедь всяцем хранением «блюди свое сердце», мы должны по первоначальному Божию повелению заботливо блюсти ядоносную главу змея, то есть начатки злых помышлений, через которые дьявол покушается вползти в нашу душу, чтобы, если глава его по нашему небрежению проникнет в наше сердце, не вползло туда и все тело, то есть не породилось из нечистых помышлений и согласия на греховное услаждение. Когда же враг будет впущен внутрь, то то, пленив душу, все, конечно, убьет ее ядовитым угрызением своим. Возникающих на земле наших грешников, то есть плотские чувства, также должны мы избивать во утре их рождения, ибо если не будут они избиты, пока еще нежны и слабы, то, выросши по нашему потворству, они с большой силой восстанут на нас и или погубят нас, или, если и будут побеждены, то, конечно, не без больших воздыханий и трудов. Ибо когда крепкий, то есть дух наш, вооружився хранит дом свой, то есть охраняет покой сердца нашего страхом Божиим, тогда в мире суть имения его, то есть плоды трудов его и добродетели, долгим временем стяжаны. Когда же крепший его нашед победит его, то есть дьявол через согласие с внушенными от него помыслами, тогда все оружие его возьмет на неже упова, то есть памятование Писаний или страх Божий, и корысть его раздаст, то есть навыки в добродетелях развеет всякими противоположными им пороками. «Сия есть, — говорит святой Павел, — воля Божия, святость ваша». И чтобы не оставить в нас сомнений или темного непонимания, что именно называет он святостью, правду ли, или любовь, или смирение, или терпение, ибо всеми сими добродетелями приобретается святость, он далее прямо обозначает, что, собственно, хотел назвать святостью. «Сия есть воля Божия, святость ваша. Храните себе самих от блуда, и ведите, кому жду от вас свой сосуд стяжевати во святыне и чести, а не в страсти похотней, як уже и языцы, не ведущие Бога». Смотри, какими похвалами превозносит он целомудрие, называя его честью сосуда, то есть тела нашего, и святыню. Следовательно, напротив, кто пребывает в страсти похотной, тот находится в состоянии бесчестия и нечистоты и живет чуждо святости. Немного ниже святой Павел еще прибавляет, опять называя целомудрие святостью. «Не призва бы нас Бог на нечистоту, но во святость. Тем же убо отметая, презирая сие, не человека отметает, но Бога, давшего Духа Своего Святаго в вас». Ненарушимую силу и важность придал он сей заповеди своей, когда сказал, что кто отметает сие, то есть то, что я сказал, тот не человека презирает, то есть меня, заповедующего сие, но Бога, во мне говорящего, который Духу Своему Святому назначил в обиталище сердце наше. Видишь ли, какими в простых словах похвалами превознес он сию добродетель? Во-первых, ей, собственно, приписывает святость. Потом утверждает, что ею сосуд тела нашего освобождается от всякой нечистоты. В-третьих, что, извергши срамную нечистоту, сосуд сей будет пребывать в чести, как святыня. Наконец, что есть самое высшее ее преимущество, что через нее обитателем сердца нашего будет Дух Святой. Без святости, которую обыкновенно называют непорочностью и чистотой души и тела, совершенно невозможно видеть Бога. Чем выше и небеснее есть достоинство целомудрия, тем сильнейшее вызывает оно наветы вражеские. Почему тем усиленнее должны мы соблюдать не только воздержание тела, но и сокрушение сердца с непрестанными молитвенными воздыханиями, чтобы печь плоти нашей, которую царь Вавилонский непрестанно покушается поджечь поджожками плотских подсад, непрестанно же угашать и охлаждать нисходящую в сердца наши росою Духа Святого. Такое настроение можно нам удерживать постоянно, если будем всегда помнить, что Бог есть ночной и дневной зритель и знатель не только тайных дел наших, но и всех помышлений, и веровать, что мы имеем дать Ему ответ за все, что вращается в нашем сердце, как за все дела и поступки, чтобы даже во время сна нечистые грезы не оскверняли нас. Для этого всегда надобно держать равномерно умеренный пост. ибо кто нарушит разумную меру строгости в воздержании пищи, тот потом непременно зайдет и за должную меру послабления себя всем. С изменением же меры подкрепления себя пищей неизбежно должно изменяться и качество нашей чистоты. Но при сем должно иметь постоянное смирение сердца и терпение, равно как внимательное предохранение себя в течение дня от гнева и прочих страстей. Ибо коль скоро западет в нас огонь гнева, то после легко проникает к нам и жар похоти. Паче же всего необходимо бодренное блюдение себя ночью, ибо как чистота и охранение себя днем предуготовляют чистоту ночную, так и ночная бодренность предпосылает сердцу, равно как и вниманию к себе, силу и крепость противостоять всему нечистому днем. Можно ли совсем погасить огонь похоти, коей жар как бы врожденным чувствует в себе плоть наша? Первый член – блуд. Это грех плотского незаконного совокупления. Второй член – нечистота, которая без всякого прикосновения к женщине иногда случается во время сна или во время бодрствования. Третий член – страсть, которая, находясь в сокровенности души, может воспламеняться и не по действию похотения в теле. Четвертый член – похоть злая, которая может относиться не только к вышесказанной страсти нечистой, но и вообще ко всем пагубным вожделениям, которые есть только болезнь развращенной воли. Не только должно воздерживаться от пожеланий чужих вещей, но и свои надобно великодушно презирать. Из всего сказанного делаю такое заключение. Если многие отвергли свое имущество, так что не только обладание деньгами, но и желание их от сердец своих отекли, то следует, что таким же образом можно погасить и блудное рожение. Ибо апостол не соединил бы невозможного дела с возможным, но, признавая то и другое возможным, заповедал равно то и другое умертвить». И настолько блаженный Павел уверен был в возможности искоренить блудную страсть из членов наших, что не только заповедал умертвить ее, но повелел, чтобы даже имя ее не было произносимо между нами. Потому не может быть сомнения, что страсть блуда может быть истреблена из членов наших, так как апостол повелел отсекать их, так же, как и любостяжание, суесловие и смехотворство, которых отсечение удобно. Впрочем, мы должны знать, что хотя бы мы соблюли всю строгость воздержания, и именно голод, жажду, бдение, постоянный труд, и с неослабным усердием занимались чтением душеспасительных книг, не можем, однако, сами посредством этих подвигов приобрести непрерывную чистоту целомудрия, если не придет к нам на помощь особенная благодать Божия. Доведает всяк, что он должен неутомимо упражняться в сказанных подвигах только для того, чтобы терпеливо переносимую прискорбностью от них, преклонив к себе милосердие Божие, сподобиться божественного дара освобождения от брани плоти и от господства преобладающих страстей, а не в той надежде, что он сам собою посредством их может достигнуть несокрушимой чистоты целомудрия телесного, которого так желает и ищет. Желания настоящих вещей не могут быть подавлены или отвергнуты, если вместо них не будут восприняты другие, спасительные. Потому если желаем истребить плотские вожделения из сердец наших, то на место их должны поскорее насадить желания духовные, чтобы дух наш, всегда стремясь к предметам их, не имел ни охоты, ни времени обращать внимание на прелести приходящих радостей земных. И когда дух наш каждодневными упражнениями в духовном делании установится в таком настроении отрешения от всего, тогда опытно уразумеет и силу следующего стишка, который мы все нередко повторяем, но силу которого ведают лишь немногие опытные. «Предзрех Господа предо мною выну, яко десную мне есть, да не подвижуся». Только тот действительно постигает силу и смысл сего стиха, к кто, достигнув до той чистоты тела и духа, о коей говорим, сознает, что он в каждую минуту охраняется Господом, чтобы опять не уклониться на прежнее, и что десница его, то есть святые действия, постоянно ограждаются им. Ибо Господь всегда присущ святым своим не по левую сторону, потому что святой муж не имеет ничего левого, то есть худого, но по правую. А для грешников и нечистых он бывает невидимым, потому что они не имеют правой стороны, на которой он обыкновенно бывает присущ. Много степеней целомудрия, по которым восходит к непоколебимой чистоте. Лествицу такого усовершенствования целомудрия я разделю на 6 степеней, которые, однако, в действительности проходятся незаметно, по подобию наших тел, которые в каждый день нечувствительно получают себе превращение и без нашего ведома вырастают до совершенного своего вида. Первая степень целомудрия есть, если монах не подвергается возмущению плотской похоти в бодрственном состоянии. Вторая – если ум не замедляет в сладострастных помыслах. Третье. Если при виде женщины немало не тревожится вожделением. Четвертое. Если в бодрственном состоянии не допускает и простого движения плотского. Пятое. Если и самое тонкое согласие на плотское действие не ранит ума, когда рассуждение или чтение приведет на память человеческое рождение. Шестое. Если даже и во сне не бывает возмущаем соблазнительными мечтами о женщинах. Полная целомудренная чистота от начатков воздержания от похотных мыслей и движений отличается совершенным успокоением плотских возбуждений и покоем от них. Совершенно созревшее целомудрие всегда хранит невозмутимую и неколебимую чистоту тела и души и есть не что иное, как святость. Это бывает, когда плоть, перестав походствовать на духа, начинает согласоваться с его желаниями и добродетелью, и когда оба они соединяются между собой твердым миром и по изречению псалмопевца, как братья станут жить вкупе. Тогда и Бог с ними бывает. Ибо говорится, что в мире место его, то есть не в шуме брани и борьбы со страстями, а в мире целомудрия и в постоянном покое сердца. Почему, когда кто через погашение плотских страстей сподобится стяжать это место мира, то в то же время сделается и жилищем Божиим?